по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 919-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня в книге пророка Даниила. Мы закончим сегодня вторую главу, и мы с вами сегодня приступаем к третьей главе книги пророка Даниила. Я напомню, что мы читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Теос, через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Я напомню также, что наше пятилетнее чтение Библии достаточно быстро приближается к своему завершению, но это означает, что у нас достаточно большое или очень большое, постоянно увеличивающееся количество уже вышедших программ, и вы можете их посмотреть, вы можете их послушать, точнее, на нашем сайте theos.fm или в нашем приложении. И это, кстати, порой бывает очень полезно, потому что мы многие вопросы, к которым мы подходим снова, так или иначе уже обсуждали. И есть смысл пересмотреть, переслушать эти программы. В частности, сегодня я буду ссылаться в нашем предисловии, в нашей предварительной такой беседе по вашим комментариям, ну и вот такой прямоэфирной беседе, я буду ссылаться в частности на то, что мы читаем в книге, в первой книге «Царств». Помните, когда израильтяне просят себе царя? И тогда Самуил описывает, какой будет царь. Израильтяне хотят царя, как у всех, как у других народов. И вот это понимание того, какой царь у всех, на самом деле очень важно для того, чтобы понять, что происходит здесь, что происходит с Навуходоносором, между прочим. Ну и также это понимание очень важно для того, чтобы нам с вами понимать, что делает Бог, как Господь поступает. Так вот, по поводу царя и по поводу всей этой истории с Навуходоносором, тут были комментарии от вас по поводу жизненности книги Даниила. То есть читаешь книгу Даниила и видишь реальность. Да, но книга Даниила — это и есть реальность, только реальность тех древних дней. Хотя, да, во многих важных аспектах, во многих важных отношениях она не отличается или мало отличается от реальности сегодняшней. Так вот, реальность Даниила я бы хотел сейчас немножко прокомментировать по поводу Навуходоносора. Потому что о нем спрашивали в комментариях. Я здесь действительно такой сделаю немножко обзор. Понимаете, какая штука? Мы порою с вами воспринимаем Библию как древнюю литературу. И Библия действительно, с человеческой точки зрения, является памятником литературы. Как раз и интересность в том, что, с одной стороны, это Божие Слово, но при этом это памятник древней литературы. Так вот, в древней литературе, однако, были достаточно схематичные образы людей. Описание черт характера, описание каких-то тонких моментов личности. Это все-таки уже куда более позднее время. Это даже не классицизм европейский. Это все-таки уже 19 век. Да, вот со времен романтизма. Ну и дальше и вперед. Вот. Но в Библии при этом очень для своего времени, да и не только для своего времени, очень четкие описания характеров, если мы умеем эти описания читать. Библия очень четко описывает характер людей, она описывает характер того же самого царя Навуходоносора, если мы ее понимаем, если мы ее воспринимаем как Божие Слово, если мы вчитываемся в детали, если мы вчитываемся в подробности. Что я имею в виду? Иногда как раз вот исходя из этого такого, ну, скажем так, ходульного, да, даже ходульного представления о упрощенных характерах Библии, Навуходоносора представляют таким негодяем. Ну, в проповедях такое бывает, в детских мультиках, даже детских библиях, детских книжечках всяких тоже такое бывает. Но Навуходоносор не был негодяем. Ну, давайте мы сами это поймем. Навуходоносор был нормальным, даже, я бы сказал, прогрессивным, восточным царем. Почему я об этом говорю? Ну как так, не был негодяем? Он там всех мудрецов хотел казнить. А он отправил друзей Даниила в этот самый, в эту печь горячую. Да, горящую. Вот. Но при этом он был нормальным восточным деспотом. Помните, мы с вами говорили о том, что правление Навуходоносора – это, ну, если хотите, тирания, это абсолютное правление. Вот. И он был нормальным восточным тираном. А понимаете, какая штука? У него ведь была огромная империя. И эту империю нужно было держать вместе. Нужно было, чтобы эта империя не разбежалась. Нужно было, чтобы эта империя не разлетелась. А быть мягким при этом не получалось, ну, от слова совсем. Это было, в принципе, невозможно. И одна из проблем, которые мучили Навуходоносора, да, мы читаем в начале второй главы, что вот Навуходоносору снился сон. Но перед этим он мучился вопросом, он пытался решить этот вопрос. И когда сон приснился, Навуходоносор пришел к тому, что я хочу толкование этого сна. Но эта история настолько важна для меня, что толкование даст мне только тот, кто объяснит этот сон изначально. Тот, кто расскажет, что там было. Не просто истолкует, но расскажет, воспроизведет мне этот сон. Навуходоносора волнует вопрос. Вот он предпринял политические завоевания, военные завоевания. Да? А как теперь вот это политически удержать? Как эту империю сохранить? И Навуходоносор действует так, как действовал бы практически любой царь того времени. И более того, в чем-то он оказывается более просвещенным, чем другие цари того времени. Он не местный князек, он не местный царек. Он руководитель, он повелитель первой серьезной такой большой империи. Помните, мы говорили о том, что Египет так и не стал империей. Они пустыню так и не перешли. А вот Вавилон стал. И Вавилон в этом, конечно, даже и Ассирию превзошел. Собственно говоря, заняв эту Ассирию, покорив ее себе. Так что, когда мы с вами говорим о Боге, который участвует в жизни Навуходоносора, который входит и входит постепенно в жизнь Навуходоносора, это не вхождение в жизнь какого-то маньяка. Это не вхождение в жизнь какого-то изверга. Это вхождение в жизнь нормального человека того времени. Вот третья глава, к которой мы с вами сегодня перейдем, это тоже подтверждение нормальности Навуходоносора. Мы скажем сегодня в предзаписанной части нашего эфира о том, почему Навуходоносор поставил этого истукана. Зачем он решил ставить этот золотой истукан. А смысл был очень простой. Ему нужна была общая государственная идеология. Надо было, чтобы было что-то такое, чему можно кланяться, к чему можно приходить. Ведь когда он подчинил себе разные народы, у этих народов были свои божества. У этих народов были, мы сами это не понимаем, потому что мы-то читаем в основном историю еврейского народа. Там не так, хотя там тоже бывает, вот, и немало. Но у этих народов были свои местные божества. И там вставал вопрос, а кто важнее, местный божок вот этой земли или царь Навуходоносор? Дело в том, что там, где был местный божок земли, там ведь были и другие люди, которые стояли как бы рядом с образом этого бога. И тогда уже речь шла не только о важности местного башка этой земли, а, допустим, местных правителей. Помните, как подавил Навуходоносор восстание в Иерусалиме, когда царь Иерусалима вот нарушил условия договора. Да, вот это было недопустимо. И Навуходоносор хочет от всех этих местных башков и от всех этих правителей избавиться раз и навсегда. Кстати, именно поэтому все госслужащие, говоря современным языком, все госслужащие того времени вавилонские должны были пасть перед этим и поклониться вот этому самому истукану. Они должны были признать власть Навуходоносора. И Навуходоносор здесь действует, ну, совсем не как негодяй. Он действует как государственный деятель. Более того, иногда говорят, ну, а вот казнь, такая суровая казнь для еврейских детишек, ну уже не детишек, конечно, для еврейских молодых людей. А это что, это не изуверство, что ли? Конечно, для нас, современных людей, это страшно. Но обратите, пожалуйста, внимание, во-первых, на то, что здесь сразу люди, которые донесли на молодых людей, на этих ребят, говорят о том, что эти евреи, молодые евреи, не подчиняются. Сразу указание на национальность. Я думаю, что Навуходоносор имел представление, хорошее такое, серьезное представление о еврейском народе. И одна из задач заключалась в том, как его смирить. И вот смирить этот народ предполагалось вот такой показательной казнью. Ну, потому что это же было вот в присутствии других людей, да? И это жестокая казнь, действительно. Но жестокость была как раз для того, чтобы укрепить государство, чтобы укрепить власть Навуходоносора. Если хотите, если говорить языком нашего времени, о событиях того времени, Навуходоносор был реально очень и очень сильным государственником. И вот до такого человека пытается достучаться Бог. И пытается достучаться успешно. Поэтому, когда мы читаем Библию, особенно когда мы читаем Библию, может быть, даже не с детьми, там с детьми действительно нужно бывает иногда упрощать, как-то для того, чтобы ребенок понял, ну, вот основное, да, вот сделал первые шаги. Но дальше начинаются интересные вещи. Когда и тот же доктор Маги, по материалам которого эти программы готовятся, он на это обращал внимание. Он говорит, мы читаем Библию подросткам в воскресной школе, вот ребятам, которым 12 и старше, читаем так же, как мы читали бы 4- или 7-летним детям. И они уже слышали эти истории, они знают уже эти истории. И у них создается впечатление, что действительно персонажи какие-то ненастоящие, персонажи ходульные. Но впечатление создается не потому, что они ходульные, а потому, что мы неправильно читаем. Потому что мы не показываем смысл, не показываем причины поступков этих людей. А причина здесь совершенно очевидна. Так вот, когда Навуходоносор понимает, что Даниил истолковал сон Навуходоносора, обратите, пожалуйста, внимание, что Навуходоносор поклоняется Даниилу. Мы сегодня будем об этом читать. Но Даниил сразу переориентирует это поклонение на Бога, и Навуходоносор также начинает прославлять Бога. Он постепенно начинает прославлять Бога. Обратите, пожалуйста, также внимание, что Даниил принимает подарки, которые делает ему, которые дает ему Навуходоносор. На этом этапе, в этот момент, Даниил, с одной стороны, ни в коем случае не идет на компромисс. Он не говорит, ну да, там Бог помог, ну и я тоже постарался. Но, с другой стороны, он не идет и на конфронтацию. Вот мы часто говорим о том, как важно не идти на компромисс. И искушение компромиссом – это одно из серьезнейших искушений христианской жизни. А вот теперь давайте эту задачу усложним. Она и так сложная, но давайте ее усложним. Как не идти на компромисс без необходимости, но при этом также не идти без необходимости на конфронтацию? Вот когда надо сказать царю «нет», Даниил говорит царю «нет». Это относится и к его отношениям с Навуходоносором, и несколько позже с Дарием. Ну, то есть он и его друзья готовы сказать «нет». Но бывают случаи, когда, ну, кстати, вот этот момент, на него обратил внимание один из членов церкви, когда я как-то проповедовал на эту тему, вторая глава Даниила как раз. А почему, говорит он, почему Даниил не сказал царю, царь, ты должен поклоняться только Богу, ни в коем случае не человеку? Я не могу ответить на вопрос, почему. Я, однако, понимаю, что Даниил представлял, где есть смысл идти на компромисс, а где есть смысл избегать лишней конфронтации, но и где такого смысла нет, где действительно нужен компромисс. Это очень сложная история. Мы с вами эту историю не понимаем. Вот расскажу вам такой пример, аналогию, которая будет понятна людям, выросшим в советские времена, ну или немножко изучавшим советские времена. Ну, напомню, да я об этом знаю, даже те, кто не испытывал это, что на многие продукты, на многие товары в Советском Союзе был дефицит. И вот в начале 90-х годов неким американским миссионерам рассказывают о том, как посадили, ну там на какое-то короткое время, посадили продавщицу в тюрьму. За что ее посадили? в советское время, да, за что ее посадили. А вот, объясняют наши, она прятала товары под прилавок и не выпускала их в продажу, вот, и, соответственно, это перепродавала вот другим своим знакомым, своим друзьям и так далее. Она прятала товар под прилавок. И американский собеседник тогда, в начале 90-х, сказал: подождите, если она прятала товары под прилавок, то ее надо было не в тюрьму сажать, а у нее с психикой что-то не то, ее надо было лечить. И наш собеседник не понял, почему. Американец такой говорит: ну как же? Она ведь должна продавать, а вместо того, чтобы продавать, она не продает и прячет товар. Но это значит, что-то не то у человека с психикой. То есть, понимаете, собеседник не, вот, просто не въехал, извините просто такое выражение, он просто не въехал в то, как и что устроено. Почему вообще человек должен или может прятать товары под прилавок? Ну и дальше мы пытались объяснить, ну как, ну она потом продавала своим дороже. Подождите, говорит, а почему она продавала своим? Зачем ей это было делать? И зачем они покупали подороже? Почему она просто не могла их пригласить в магазин, сказать, что вот у нас есть этот товар, и с выручки потом получить еще больше денег себе к зарплате. Почему она не могла? А это одно и то же время, это разные страны, это разные устройства, и люди друг друга не понимали. А вот наши друзья тогда задали вопрос, на который не было ответа. Потому что этот вопрос, вот из-за непонимания культуры. Теперь смотрите, что происходит, когда мы с вами читаем Библию. Это же не только разные страны, не только разные обычаи, это разные времена, это разные ситуации. И порою, когда вот обо всем этом задумываешься, приходишь к одной мысли: да поможет нам Бог читать Его Слово, доведет нас Дух Святой, когда мы с вами читаем Божие Слово, когда мы с вами постигаем Божию мудрость, когда мы с вами его интерпретируем. Ну, потому что неверная интерпретация – это тоже опасно. Это подвергает опасности и самого интерпретатора, и людей, которые это слушают. Так что да поможет нам Бог. Посмотрим ваши комментарии. Вчера молились, потому что написала Татьяна. Она просит о молитве за девушку Мирославу. Мирослава потеряла любимого отца. Вся семья, любящая Бога. Но потеря огромна и горе накрывает. Да, мы молились за Мирославу. И вы знаете, какая штука? Тут вот очень хорошо Татьяна сделает акцент. Это семья, любящая Бога. И отцу, который сейчас в вечности, ему существенно лучше, чем всем нам вместе взятым. Молимся мы не за него. Молимся мы за тех, кто остался здесь. О том, чтобы Господь утешал. О том, чтобы накрыло не горе, а чтобы накрыл Божий покой. Дальше идем по вашим сообщениям. Вячеслав комментирует то, что мы говорили о молитве. В первую очередь лучше благодарить Бога за то, что Он есть, был и будет. И потом за Его характер и благословение. Да, совершенно точно. Кстати, в широком смысле, тот факт, что Бог был, есть и будет, это тоже часть Его характера. Это часть Его сущности. Это связано с Его сущностью. Например, с тем фактом, что Бог неизменен. И да, мы начинаем от общего. И когда мы благодарим Бога или провозглашаем, когда мы провозглашаем общее, Господь помогает нам увидеть и частности. Господь помогает нам увидеть дальше все остальное, все, о чем мы хотим молиться, увидеть Его глазами. «Вера убирает всякое противление, и Бог ускоряет свою работу», пишет нам Татьяна. «Размышляя об этой книге, невольно обращаешься к действительности бытия». Да, вот книга Даниила – это ведь тоже действительность бытия того времени. И как бы это странно ни показалось, уже тогда, во второй главе, да и в третьей главе тоже, Навуходоносор стоит на пути к вере. Странно. Он преследует еврейских молодых людей, и он на пути к вере. Совершенно точно. Вспомните, пожалуйста, например, путь к вере Савла из Тарса, того, который апостол Павел. Он отправляется в Дамаск для того, чтобы преследовать христиан. Но это его путь в Дамаск. Это его путь к вере. И знаете, что я заметил? Есть люди безразличные. Это самая сложная ситуация. Это самая трудная ситуация. Есть люди, которые ворчат, ругаются, богохульствуют. И кажется, они всю жизнь это делают. Ну вот они неравнодушны, но у них реакция вот такая. Реакция на Бога отрицательная постоянно. А есть примеры, есть люди, я уверен, что в жизни вы это видели. Возможно, кто-то из вас был или является таким человеком, у которых, знаете, как это работает? Сначала равнодушие или такая спокойно негативная реакция без всплесков. Но Бог продолжает работать с человеком. Бог продолжает действовать в человеке. И человек постепенно сначала кажется, что он вообще идет не в том направлении. Он может какое-то время даже обозлиться. Его богохульство может стать все более и более суровым. Он, нет, это знаете, как человек, который говорит, Боже, Бог, ты отпусти меня, вообще иди. И дальше это все достаточно суровых бывает в выражениях. Но приходит момент, когда человек устает бороться с Богом. Когда человек говорит, Господи, я понял. Я все отдаю тебе. Я себя посвящаю тебе. Возьми и меняй меня, пожалуйста. Потому что я иначе не могу. Потому что иначе в принципе ничего не получается. Вот кажется, что у Навуходоносора эта история. Третья глава страшная. Четвертая глава сумасшедшая. Но это его путь к Богу. Это его противостояние, которое усиливается, да. Но потом Господь особым образом, особыми действиями смиряет это противостояние. Татьяна продолжает. Очень важна совместная молитва. Да, и поэтому я напоминаю всем нашим зрителям, всем нашим слушателям, друзья, найдите себе молитвенную группу, в которую вы включитесь, в которой вы будете участвовать. И это действительно важно. Спорят и выясняют, в чем жизнь стала лучше, в чем жизнь стала хуже, в бытовом плане жизнь стала лучше, хуже и так далее. Тут можно, например, посчитать вот каким образом. Сколько человек в истории последних веков, возьмите 18, 19, 20, 21, сколько человек за это время стали жертвами войн? Вот сколько смерти и сколько разрушения в результате войн? Это помогает сделать некоторые выводы. Во многом жизнь стала опаснее не из-за природных каких-то моментов, не из-за природных катаклизмов, и не из-за диких зверей. Там, не знаю, лев выбежал. Да, вот во многом жизнь стала сложнее и опаснее именно из-за человека. При этом, если человек идет к Богу, то да, в духовном плане его жизнь на его личном уровне, на уровне семьи, на уровне его социума, действительно, его жизнь становится лучше. И многие из нас могут об этом засвидетельствовать. Ой, друзья, времени очень много уже. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Писание. Ну, а ваши комментарии продолжим в следующий раз. Господь наш и Бог, слава и хвала Тебе. Ты вечно сущий, Ты вовеки любящий, Ты святой, Ты праведный. Мы молим Тебя, направляй нас сегодня, когда мы будем читать Твое Слово и постигать Его. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 919-я встреча у нас с вами сегодня, мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 2 глава. И я еще раз прочитаю, начиная с 44 стиха. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Мы видели огромный истукан, который указывает на четыре мировые державы. Да, некоторые государства доминировали в мире, но они никогда не управляли всем миром. Ни Великобритания, ни Испания, ни Франция, ни Соединенные Штаты, ни Россия такой функции управления всем миром никогда не имели. Так что четвертое царство – это Римская империя. И Римская империя когда-то будет восстановлена. Я напомню, что Римская империя не умерла, она лишь распалась, поэтому и есть возможность для ее восстановления. И восстановит ее Антихрист, именно он будет мировым диктатором, он будет править миром. Об этом мы подробно читаем в книге Откровения Иоанна Богослова, 13 глава. Кстати, ведь и сам Навуходоносор тоже был диктатором, и диктатура, в принципе, это, в общем, неплохая форма правления – но только Божья, а не человеческая. Более того, диктатура Божья – это идеальная форма правления. Ну а с другой стороны, когда на престоле грешный человек, то неминуемо начинаются проблемы. Когда на престоле грешный человек, и этот человек не слышит Бога, он отказывается слушать Бога, он ставит себя на место Бога, то это кошмар. Так было и с Навуходоносором. Проблема Навуходоносора заключалась не в том, что он был диктатором. Проблема Навуходоносора в том, что он был грешным человеком, в том, что он ставил себя наравне с Богом, и более того, я думаю, что он ставил себя также и выше Бога. Однако, когда на престол взойдет Иисус, он смирит, победит всякое противостояние. И мы с вами говорим об этом с полной ясностью. Нам не надо оправдываться, нам не нужно чего-то скрывать. Да, Христос будет диктатором, и Христос смирит всех и вся, кто будет выступать против Него. Он имеет на это абсолютное право. А теперь продолжаем читать и читаем 45 стих. «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Обратите, пожалуйста, внимание на образ камня. Этот камень – никто иной, как Господь Иисус Христос. Это уж точно не простой человек. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что камень этот вырезан не рукотворно, то есть это в принципе не от человека. И, кстати, я думаю, что Христос в своей проповеди, записанной в Евангелии от Матфея, 21 глава, ссылается как раз на этот стих, на этот фрагмент книги пророка Даниила. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Итак, сегодня именно он, Иисус, живой камень, краеугольный камень, основание, которого не может заложить ни один человек. И если вы будете уповать верой на этот камень, то вы обретете покой в нем, потому что Христос отдал свою жизнь, пролил свою кровь за вас и за меня. И это единственный путь, которым мы с вами можем к нему прийти. Камень – это, кстати, один из многих образов, описывающих Иисуса Христа как Спасителя и Судью. Он – скала спасения. Он – скала суда. Сравните, пожалуйста, это с текстами из Второзакония, 32 глава, 15 и 43 стихи. Второзаконие 32:15, я прочитаю концовку стиха. «И оставил он Бога, создавшего его». Речь идет об Израиле, в его отношениях с Богом. Дальше. «И презрел твердыню спасения своего». Вот это тот камень, это та скала. И 43 стих. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой». И вот тут говорится о приходе Иисуса Христа на землю в качестве судьи, чтобы подавить мятеж против Бога. Также, куда более подробно, о втором пришествии Иисуса Христа на землю говорится в книге Откровения Иоанна Богослова, 19 глава, стихи с 11 по 21. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, дальше сами. Дело в том, что приход Иисуса Христа станет вершиной исторического процесса. И это также будет величайший катаклизм всей истории человечества. Об этом говорится в Писании снова и снова. Перечитайте, например, Псалом 2, книгу пророка Захарии, 14 глава, книгу пророка Иоиля, 3 глава, книгу пророка Исаии, 34 глава. Понимаете, человек хвалится своим умением управлять землей. Однако все это управление ведет к разрушению цивилизации. Наш мир стремительно движется вниз, и только Божья благодать держит нас от этого падения. Сложно все это охватить своим разумом. Однако мы живем в мире, который уже осужден. Кто-то скажет: «Ну, я попробую с Богом договориться». Дорогой мой, бесполезно. Вы заблудший человек, и вам некуда идти. Вам не о чем с ним договариваться. Да, вы, может быть, хотите быть религиозным человеком, даже ходить в церковь. Но понимаете, что этого недостаточно. Надо еще доверять Христу как Спасителю. Да, это непростое решение. Но либо вы придете к этому камню, либо камень свалится вам на голову. Я предпочту прийти к этому камню. И в какой-то момент Бог положит конец всякому человеческому хвастовству. Божие царство возобладает, и тысячу лет земля будет под личным владычеством Иисуса Христа, подлинного, настоящего, святого диктатора. Это владычество будет охватывать почти всю тысячу лет, кроме того момента, когда сатане будет позволено совершить последнее выступление против Бога, последний мятеж. Царство Божие будет продолжаться и устремляться в вечность. И об этом мы читаем в Откровении, 20 глава. После подавления того последнего мятежа установится как раз вечное царство, будут новое небо и новая земля. Давайте вернемся к тексту пророка Даниила, 2 глава, 46 и 47 стихи. «Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: „Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну“». Немножко странно это звучит, особенно 46 стих. Но давайте поймем, что Навуходоносор не знал, как поступить, а потому стал поклоняться Даниилу. Он понимает, что что-то происходит. Он хочет обратиться к Богу, но пока он далек от Бога. И он начинает кланяться Даниилу. В израильском окружении, в еврейском окружении это было бы недопустимо. Однако Бог позволяет это Навуходоносору, поскольку Навуходоносор просто не знает, как по-другому. Но дальше, в 47 стихе, царь все-таки прославляет Бога. Эти события оказали столь глубокое влияние на Навуходоносора, что он сначала поклоняется Даниилу, и он наделяет подарками, одаривает подарками Даниила, и он повышает по должности Даниила. Но Навуходоносор все-таки постепенно приходит к поклонению Богу. Я прочитаю 47 стих еще раз. «И сказал царь Даниилу: „Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту тайну. Он все-таки где-то между Богом и Даниилом. Он готов кланяться Богу, но этот путь его к Богу идет через Даниила. Навуходоносор находится на духовном пути. Он услышал Божие откровение, он получил интерпретацию или толкование Божьего откровения. Он пока еще не умеет поклоняться Богу, но постепенно он встречается и ближе знакомится с Богом небес. И в этой книге мы прочитаем, как Навуходоносор выходит из плена язычества и приходит к познанию живого Бога. Возвращаемся к тексту и читаем 2 главу, 48 стих. «Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими». Вот такое повышение Даниила по службе. Он получил также подарки. Понимаете, царь Вавилонский делает то, что он умел делать. Он знал, что нужно благодарить, и средством выражения этой благодарности являются подарки. Интересно, что Даниил не стал говорить: «Не-не-не, мне подарков не надо». Я думаю, что Даниил воздал всю славу Богу. Вот так он был устроен, потому что Бог действовал в нем и через него. Читаем дальше, 49 стих. «Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя». Тут получается интересная история. Сначала Даниил стал главным из всех региональных правителей, главным также среди мудрецов, но дальше он просил за Месаха, Сидраха и Авденага, и их, вот этих трех еврейских молодых людей, ставят над провинциями, а Даниил остается при дворе царя. Здесь разные переводы. Один из переводов действительно вот так, как по-русски «при дворе царя». Другой перевод «при воротах». Если так, то получается, что Даниил сидел у ворот. Мы с вами это выражение уже видели. Например, в книге «Бытие». Там про Лота сказано, что он сидел у ворот Содома. То есть судил, он был главным судьей. Ну, если говорить о периоде Даниила, то это выражение мы также видели, хотя и в более позднем периоде. Это книга «Эсфирь». И там Мордехей сидел при воротах, то есть тоже был судьей. Итак, Даниил вознагражден и превознесен. Он не забывает своих друзей. Они также получают властные посты, властные полномочия. Ну, а сам Даниил сидит при воротах, и тогда он главный судья. Или он служит при дворце, и тогда его должность здесь не уточняется. В любом случае у него особое положение. И мы видим также, что дальше он еще будет премьер-министром. Так что перед нами возвышение Даниила.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами подошли к третьей главе книги пророка Даниила, и перед нами еще одна интересная тема. В первой главе мы читали о суде над языческими обычаями. Даниил и его друзья приведены в Вавилон по языческим обычаям, и кажется, что вот эти язычники определяют здесь все. Однако язычники никогда не определяли все. Люди в принципе не определяют все. Если уж кто определяет, так это Бог. Тот самый, который называется здесь Богом Небес. Итак, первая глава – суд над языческими обычаями. Вторая глава – это суд над языческой философией. Навуходоносор превозносится. Ему кажется, что он самый крутой, и он хочет оставаться столь же крутым до бесконечности. Однако Бог открывает Навуходоносору что и как. Бог показывает ему, что и его ожидает конец. Но Бог также показывает ему царство, которому не будет конца. Ну а дальше, в третьей главе, суд над языческой гордостью или языческой гордыней. Вы никогда не задумывались о том, что город Вавилон или сама эта Вавилонская равнина как-то способствует желанию что-то строить. Причем строения эти обычно не угодны Богу. Да, вот начиная с 11 главы книги «Бытие», когда на Вавилонской равнине стали строить башню для того, чтобы не рассеиваться по лицу земли, для того, чтобы не выполнять волю Божию, а вместо этого устремляться главой этой башни к Богу и пытаться конкурировать с самим Богом. Вавилоняне пробуют строить. Бог разрушил тогда эти планы, как он, собственно, и дальше неоднократно разрушивал планы, неугодные ему. И вот третья глава книги пророка Даниила. Издается указ, и издает его именно Навуходоносор, издает указ для того, чтобы установить всеобщее идолопоклонство. Давайте скажем прежде всего про самого Навуходоносора. Да, он начинает знакомиться с Богом неба и земли. Да, он постепенно приходит к вере. Но на этом пути он совершает ошибки. И ошибки, надо сказать, весьма суровые. Вот в данном случае он издает указ для того, чтобы установить идолопоклонство. И троих еврейских молодых людей в результате бросают в печь, когда они отказываются поклоняться идолу. Сегодня и в следующий раз мы будем беседовать об этой главе подробнее. И в первых двух стихах как раз и начинается построение истукана, с помощью которого Навуходоносор собирается насадить всеобщую религию. Первый стих. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей, шириною в 60 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор». Ну и давайте здесь сделаем несколько наблюдений. Мы читаем, что это золотой истукан. И мы понимаем, сколько пришлось поработать, чтобы сделать такой истукан. Почему золотой? В чем важность, вообще говоря, того, что происходит здесь, в третьей главе? Некоторые считают, что этот истукан построен в память об отце Навуходоносора. То есть, таким образом, Навуходоносор пытается почтить своего отца. Что, в общем, похвально, но все же не так нужно почитать отца. И к тому же есть серьезные возражения против такой интерпретации. Другие толкователи считают, что это был идол Ваала. И вот поклонение должно было стать поклонением единому божеству Ваалу. Однако текст на такое не указывает. Если читать непосредственно по тексту, то, скорее всего, Навуходоносор строит памятник самому себе, да к тому же при жизни. Я думаю, что сон, который истолковал Даниил, произвел неизгладимое впечатление на Навуходоносора. Даниил ведь провел связь между Навуходоносором и головой истукана, а голова эта была сделана из золота. И вот вместо того, чтобы смириться перед Богом, Навуходоносор наполнен гордыней. Он делает не только золотую голову, он делает целый золотой истукан, чтобы представить самого себя. Истукан этот был огромен. Вышиной он был около 30 метров. Ну, кто-то скажет из наших современных слушателей и зрителей, какой же это огромный. Да, друзья, для того времени это было много. Кроме того, помните, пожалуйста, что Вавилон располагался на равнине, и высота истукана делала его видимым для огромного числа людей. Идея была в том, чтобы люди поклонялись царю. Да, конечно, поклонение истукану. В данном случае это никак не почтение к отцу Навуходоносора. Это не служение Ваалу, потому что служение Ваалу называли своими именами, то есть вот именно служение Ваалу. Но в данном случае это именно поклонение царю, представленному таким образом. Интересно, что истукан лишь частично соответствует тому, что приснилось в свое время Навуходоносору. Он делает весь истукан из золота. Он не делает золотое царство, Серебряное царство, медное царство, и уж тем более железное царство, и железные и глиняные пальцы на ногах. В данном случае истукан из золота целиком. И вот открытие этого истукана, иногда это переводят как освящение истукана. И, кстати, по тексту это правильно, это действительно освящение, только не святое освящение. Это освящение так, как его понимал Навуходоносор в своей гордыне. Поэтому давайте все-таки будем говорить открытие, держа в памяти вот эту фразу «несвященное освящение». И вот на этом открытии должны были присутствовать все государственные чиновники. Имелось в виду, что эти чиновники таким образом поклянутся в верности царю. Если пригласить чиновников, если потребовать у всех этих чиновников клятвы верности, то, очевидно, клятва эта будет действенна и для других людей. Как же твой чиновник поклялся, значит, и ты тоже будешь верным. Возможно также, что государственные чиновники должны были стать первыми, кто восхвалит Навуходоносора как бога и покажет пример остальным. Чего же на самом деле хотел Навуходоносор? Во-первых, он решил восстать против бога небес, который дал ему власть. Вместо того, чтобы поклоняться богу, Навуходоносор восстает против него. А как же завершение второй главы? Как же те замечательные слова, которые говорит Навуходоносор? Ну вот, очевидно, его движение к Богу было из серии «один шаг вперед, два шага назад». Во-вторых, Навуходоносор проявляет свою гордыню, делая Богом самого себя. Да, именно в этом смысл поступка Навуходоносора, его самообожествление. Но есть также и третья причина. Навуходоносор искал единую идеологию, чтобы сплотить и объединить разрозненные народы, которые теперь политически объединялись в его империи. Да, он покорил эти народы, но ему нужна некая общая идеология. Он пытается вокруг самого себя создать мировую религию. И по сути он повторяет Вавилонскую башню, как раз прообраз мировой религии. Однако всякий раз, когда пытаются создать мировую религию, при этом пытаются оставить Иисуса за скобками. Современные движения идут именно в этом направлении. И приходят они, между прочим, к великой скорби. Потому что истинная церковь будет взята с этой земли. И каждый верующий во Христа, каждый, кто уповает на Христа, будет восхищен в небеса, независимо от его конфессиональной принадлежности. Книга пророка Даниила, 3 глава, не только описывает события времен Навуходоносора, но также пророчески указывает на события великой скорби. Навуходоносор – это прообраз зверя, вышедшего из моря, то есть Антихриста. Огненная печь, в которую помещены еврейские юноши, это прообраз страданий времен великой скорби. Истукан, которого строит Навуходоносор, это прообраз мерзости запустения, о которой говорит Иисус. Трое еврейских юношей – прообраз остатка, который будет чудесным образом сохранен в это время. Но обратите внимание, что сам Даниил в этой главе отсутствует. Его нет в тексте, и его не помещают в огненную печь. Где же он? Мы читаем, что его сделали правителем всего Вавилона. Предполагаю, что он в какой-то дальней провинции, в командировке по государственному делу, или, точнее, по делу царя. И само по себе его отсутствие интересно. Даниил представляет собой церковь, которая удалена от событий великой скорби. Да, друзья, события в третьей главе книги пророка Даниила исторические, но у них также есть и пророческий смысл. Подробнее и о событиях, и об их пророческом смысле поговорим в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.